вечер с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами в студии Лариса Волошина и Елена Рымовская. Сегодня в выпуске.
Количество пострадавших из-за аварийной посадки рейса «Москва-Симферополь» возросло до 74 людей.
Верховный суд России оставил без изменений приговор левому активисту из Евпатории Евгению Каракашеву.
И Министерство иностранных дел Украины требует у России освободить Александра Кольченко и Эдема Бекирова.
А я напоминаю, что вы можете слушать нас на частоте 105.9 FM. Трансляцию наших эфиров также вы можете смотреть на Facebook и YouTube страница «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. Мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начинаем наш эфир традиционно с главных новостей и самых важных событий и заявлений.
Новость дня.
Количество пострадавших из-за аварийной посадки рейса «Москва-Симферополь» возросло до 74 человек. В это число входят 19 детей, передает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на Главное управление МЧС России по Московской области. Ранее Министерство по здравоохранению России сообщало о 23 госпитализированных и добавляло, что угрозы для их жизни нет. Всего на борту самолета находилось 233 человека, в том числе 7 членов экипажа.
Пассажирский самолет уральских авиалиний после вылета из аэропорта Жуковский совершил жесткую посадку в поле, расположенном в Раменском районе Московской области соседней России. По предварительным данным, причиной случившегося стало попадание стаи птиц в двигатели. Об этом сообщили в авиакомпании. Это привело к пожару в одном из двигателей. Пассажиры были эвакуированы по надувным трапам. Вот что рассказал телеканалу «Россия-24» один из очевидцев этой ситуации.
Мы взлетали с Жуковского примерно через секунд 5 после взлета. Самолет начал очень жестко трясти. Дальше через секунд 5 после этого начали мигать лампы с правой стороны самолета и запахло гарью.
Самолет направлялся в аннексированный Крым из аэропорта Жуковский в Московской области. На фотографиях очевидцев видно, что как разгорелся пожар правого двигателя. Следственный комитет Российской Федерации объявил о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
Украина в центре внимания.
Постоянный представитель Великобритании в ООН заявила об ужасном, как она сказала, нарушении международного гуманитарного права в Крыму. Об этом Карен Пирс рассказала на брифинге в Совете Безопасности ООН. В своем выступлении британский дипломат отметила, что, цитирую, «хотела бы использовать эту дискуссию, чтобы пролить свет на несколько конкретных случаев, в которых ситуация с международным гуманитарным правом является ужасной». А именно, это тоже цитата, «в Украине жителям Крыма было отказано в доступе к базовым услугам, потому что они отказались менять свое гражданство с украинского на российское», цитирует заявление Карен Пирс, сайт правительства Великобритании.
Кроме аннексированного Крыма, Пирс назвала еще несколько регионов мира, в которых, по ее словам, катастрофическая ситуация с соблюдением гуманитарного права. В ответ на это заявление российское министерство иностранных дел заявило в Твиттере, что Карен Пирс, далее цитата, «должна приехать в Крым в гости, вместо того, чтобы рассказывать якобы сказки о ужасной жизни украинских граждан на российском полуострове», ответило российское дипломатическое ведомство.
Новости.
Верховный суд России оставил без изменений приговор левому активисту из Евпатории Евгению Каракашеву. Об этом в комментарии «Крым Реалии» рассказал адвокат Алексей Ладин.
Приговор оставлен без изменений. Впоследствии апелляция направлена по почте. Будем смотреть, анализировать. Но после апелляции уже возможно составление жалоб в Европейский суд по правам человека. Кроме того, в ходе разговора с Евгением Карахачевым до суда Евгений передал всем привет и слова благодарности за поддержку.
Осужденный активист участвовал в заседании суда по видеоконференции, конференц-связи из следственного изолятора Ростова-на-Дону. У нас есть фрагмент его выступления. Давайте послушаем.
Я считаю себя полностью невиновным и прошу суд отменить приговор. Освободить меня прямо сегодня.
Это был фрагмент последнего слова Евгения Каракашева на заседании суда. По словам адвоката Алексея Ладина, в ближайшее время его подзащитного этапируют в колонию для отбывания наказания. Ранее Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил активиста к 6 годам колонии общего режима.
Напомним, 1 февраля прошлого года сотрудники Российского следственного комитета задержали Евгения Каракашева в Евпатории по подозрению в экстремистских высказываниях в социальных сетях. Активист считает ложными и сфабрикованными обвинения, выдвинутые против него. После в аннексированном Севастополе по делу Каракашева прошли обыски в домах левых активистов Алексея Шестаковича, Алексея Присяжнюка, Игоря Панюты, Ивана Маркова и Артема Воробьева.
Прямой эфир.
Министерство иностранных дел Украины требует у России освободить Александра Кольченко и Эдема Бекирова. Об этом написала спикер дипломатического ведомства Екатерина Зеленко в Твиттере. Представительница украинского МИДа обозначила, что, цитирую, российский суд отклонил ходатайство украинского политического заключенного Александра Кольченко о переводе на исправительные работы вместо лишения свободы в колонии. Россия усиливает свои репрессивные меры, написала Екатерина Зеленко, против тех, кто выступает за свободу и справедливость.
Также спикер Украинского министерства иностранных дел добавила, что у крымско-татарского активиста Эдема Бекирова, который содержится в следственном изоляторе Симферополя, ухудшилось состояние здоровья. Зеленко добавила, что Бекирову необходимо предоставить срочную медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что суд Копейска Челябинской области соседней России отказал крымскому анархисту Александру Кольченко в его переводе на исправительные работы вместо заключения в колонии. Также накануне стало известно, что тяжелобольной крымско-татарский активист Эдем Бекиров, которого удерживают в СИЗО в аннексированном Крыму, не может вставать из-за сильных болей в спине.
Напомним, Александра Кольченко вместе с крымским режиссером Олегом Сенцовым задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года суд в российском Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, а Александра Кольченко к 10 годам. Оба свою вину не признали.
Напомним также, что Эдем Бекиров – житель поселка Новоалексеевка Херсонской области. Он был задержан российскими силовиками на въезде в Крым 12 декабря прошлого года. Известно, что Бекиров направлялся на полуостров для посещения матери и других родственников. Юрист Лиля Гемиджи отметила, что активисты меняют распространение и транспортировку более 10 килограммов тротила и 190 боевых патронов. Сам Бекиров неоднократно заявлял о своей невиновности.
Крым в центре внимания.
У фигуранта так называемого дела украинских диверсантов в следственном изоляторе в Крыму ухудшилось здоровье. Речь идет об осужденном в аннексированном России Севастополе Владимире Дудке, который находится сейчас в Симферопольском СИЗО. Об этом Крым Реалии рассказал его сын Илья Дудка.
Его 8 числа, 8 получается 08, наконец-то вызвали и устно огласили ему результаты обследования, которые были проведены 10 октября 2018 года. В этих результатах у него белый рубец в желудке, то есть это соответствует, скорее всего, перенесенной язве в условиях СИЗО. У него песок в почке. По лечению папа сказал врачу, что принимает то, что я передаю. Врач сказал, хорошо, все, на этом все закончилось. Результат, назначение врача продиктовано не было.
Сын осужденного также планирует обратиться к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и ее украинской коллеге Людмиле Денисовой, чтобы они поспособствовали в проведении нового медицинского обследования Владимира Дудки. Федеральная служба исполнения наказаний соседней России не комментирует эту информацию.
Также Илья Дудко рассказал, что у другого осужденного по делу украинских диверсантов Алексея Бессарабова сменился адвокат, в связи с чем рассмотрение апелляционной жалобы, вероятно, отложится на неопределенное время. Напомним, что 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали сотрудников Крымского аналитического центра «Номос» Дмитрия Штыбликова, Алексея Бессарабова, а также их друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в подготовке диверсии в Крыму по заказу украинской разведки.
Министерство обороны Украины после этих задержаний заявляли, что, цитирую, в реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживало, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Тогда представитель украинского Минобороны Андрей Лысенко вот в 2017 году заявил также, что, цитирую, российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение высшее российское руководство, народ и международное сообщество.
Тем не менее, в ноябре 2017 года подконтрольный России Севастопольский городской суд приговорил Дмитрия Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима и к штрафу в размере 200 тысяч рублей. А 4 апреля 2019 года тот же подконтрольный России Севастопольский суд приговорил Владимира Дудку и Алексея Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Также каждому из них был назначен штраф Дудке в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову в размере 300 тысяч рублей. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с этими приговорами. Адвокаты Владимира Дудки и Алексея Бессарабова намерены обжаловать приговор.
Прямой эфир.
Судно, которое в Украине подозревают в поставках топлива для Черноморского флота России в Севастополь, вышло в нейтральные воды. Об этом сообщает Центр журналистских расследований. Речь идет о корабле «Мрия». Согласно данным Marine Traffic, судно покинуло порт в Херсоне, взяв курс на Одессу, а затем вышло в нейтральные воды Черного моря.
Ранее Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства Службы безопасности Украины и действующей на материке прокуратуры Крыма в аресте судна «Мрия». По информации этих ведомств, сейчас готовится апелляционная жалоба на решение суда.
Напомним, 10 августа прокуратура Автономной Республики Крым, действующая на материке, провела обыск в Херсоне на судне «Мрия». Ведомство утверждает, что в июне 2015 года это же судно, но под названием «Вилга», поставляло топливо для подразделений Черноморского флота России в аннексированный Севастополь. В реестрах международного судоходства также упоминается танкер с прежним названием «Вилга», который сейчас называется «Мрия» и недавно был перерегистрирован под флагом Украины.
Напоминаем, что после России украинского Крыма в 2014 году. Правительство Украины объявило все крымские порты закрытыми. Вход в них любого судна является нарушением не только законодательства Украины, но и международных норм судоходства. Более подробно о будущем крымских портов мы поговорим во второй части нашей программы.
Крым в центре внимания.
Степан Кискин пожаловался Сергею Аксенову на игнорирование властями Симферополя назначения главного архитектора. Депутат подконтрольного России Симферопольского горсовета написал открытое обращение на имя российского главы Крыма, в котором попросил содействия в объявлении конкурса на замещение должности главного архитектора Симферополя. Об этом говорится в тексте обращения Степана Кискина, которое есть в распоряжении редакции «Крым Реалии».
Кискин утверждает, что его неоднократные призывы к властям Симферополя по этому поводу систематически игнорируются. Депутат заявил, что, далее цитата, «без надзора со стороны квалифицированного специалиста Симферополь не может развиваться в соответствии с современными требованиями к развитию городской среды. Безинициативность местных властей по этому вопросу губительна для архитектурного облика города», считает Степан Кискин.
По словам депутата, невозможно, цитирую, говорить о борьбе с незаконной застройкой или благоустройстве Симферополя зелеными насаждениями до тех пор, пока город будет жить без главного архитектора, который и должен решать эти вопросы. Напомним, что ранее на этой неделе Степан Кискин в эфире радио «Крым Реалии» заявил, что в Симферополе нужно назначить главного архитектора, чтобы он отвечал за планы капитальных работ и обращение с зелеными насаждениями.
31 августа 2017 года подконтрольный Кремлю главный архитектор Симферополя Ирина Иванова подала в отставку. С тех пор российские власти так и не назначили никого на ее должность.
Прямой эфир.
В Ялте на месяц ограничат движение на одной из центральных улиц. Речь идет об улице Дрожинского. Соответствующее постановление подписал подконтрольный Кремлю глава администрации города Алексей Чилпанов. В документе поясняется, что временное ограничение движения вводится в связи со сложной транспортной обстановкой. Проезд будет закрыт с 1 сентября по 1 октября этого года.
На основании постановления в районе Дома творчества актер будут установлены стационарные сооружения, препятствующие движению транспортных средств. А на самой улице Дрожинского в районе ресторана «Аллегро» и на перекрестке с улицей Свердлова появятся дорожные знаки «Тупик».
Кроме того, по улице Дрожинского будет нанесена дорожная разметка «Желтая сплошная линия», в зоне действия которой запрещается остановка и стоянка транспортных средств. Напомним, ранее сообщалось, что также в Симферополе закрывают на реконструкции улицу Александра Невского.
Крым в центре внимания.
Певица Джамала станет хедлайнером концерта «Крымский дом объединяет сердца». Концерт «Крымский дом объединяет сердца» состоится 25 августа в Киеве. По информации организаторов, помимо Джамалы, в концерте примут участие Александр Положинский, проект «Бувье», крымско-татарская панк-рок-группа «Шатур Гудур», певица Эльвира Сарыхалил и этногруппа «Курбасы».
Вполне возможно, что на концерте эту песню Джамалы можно будет услышать живьем. Также на мероприятии запланировано проведение мастер-классов по традиционному крымско-татарскому искусству, в частности, с участием керамиста Рустама Скибина и его студии. А также можно принять участие в мастер-классах по приготовлению крымско-татарского кофе и еды. Это все новости вот к этому моменту. Далее Лариса Волошина расскажет вам интересное о будущем крымских портов.
Ну что ж, мы поговорим о том, возможно ли закрыть море вокруг оккупированного Крыма. Суть заключается в том, что украинское государственное учреждение Госгидрография предложило создать морской режим, режимный район вокруг оккупированного Крыма, чтобы запретить заход судов во все порты полуострова. Российская пресса отозвалась на эту инициативу с заголовками «Украина решила оставить мир без морских карт». Некоторые заговорили даже о глобусе Украины. Более подробно о том, что несет в себе инициатива Госгидрографии, мы поговорим во второй части нашей программы.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии. Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Ну что ж, а я напомню нашим слушателям, что это «Крымский вечер» на Крым Реалик. Вы можете слушать нас на частоте 105.9 FM, а также смотреть на Facebook и YouTube страница «Крым Реалик». У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону 8 810 06 926. Это для жителей Крыма, а жители материковой Украины могут звонить нам по телефону 044 490 31 18. Итак, в чем суть ситуации? Украинское государственное учреждение Госгидрография предложило создать морской режим, специальный режим вокруг оккупированного Крыма с целью запрета захода судов во все порты полуострова. Госгидрография выдает и поддерживает в актуальном состоянии официальные морские навигационные карты, вот, которые находятся в юрисдикции Украины. В то же время в акваториях, прилегающих к автономной республике Крым, в Черном и Азовском морях, вдоль украинского побережья Азовского моря Российская Федерация также создает и реализует свои электронные навигационные карты. Такие действия украинская сторона считает, называет нарушением международных принципов международного права, а также такими, которые несут угрозу для навигации. Сейчас существует 32 случая дублирования карт. Госгидрография также планирует обратиться о запрете, о международной инстанции, о запрете российских карт. С нами более подробно мы пригласили поговорить об этом наших гостей. Первым нашим гостем в нашем эфире будет Богдан Устименко, первый заместитель начальника государственного учреждения Госгидрография Украины. Здравствуйте, Богдан.
Я бы хотел прежде всего сказать то, что в соответствии с Конвенцией по охране человеческой жизни на море, которая была принята в 1974 году, на нас, на Украину, как на прибрежное государство, возложен ряд функций, связанных с обеспечением безопасности судоходства. В частности, это издание и поддержание в надлежащем состоянии морских навигационных карт. О чем вы и сказали. Это в свою очередь правительством Украины данная функция по картографированию и управлению в сфере картографирования возложена на государственное учреждение Госгидрография, которое входит в сферу управления морской администрацией. Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что Министерство инфраструктуры еще в 2014 году, в июне месяце, фактически сразу же после аннексии и оккупации Крымского полуострова, закрыло своим приказом номер 255 все крымские порты. Но в то же время, к большому сожалению, на прилежащие акватории, на территориальное море, внимания обращено не было. Хотелось бы отметить, что в настоящее время Российская Федерация ведет активную морехозяйственную деятельность вокруг побережья Крыма. В частности, с 2014 года у нас есть данные, Российская Федерация с помощью захваченных у нас же мобильных буровых установок, очень дорогих, новых, совершенных, украла у нас порядка 9 миллиардов кубов газа. Также предприятия Российской Федерации осуществляют другую хозяйственную деятельность в прибрежной зоне. Естественно, что мы с таким положением вещей не согласны, и мы предложили, вышли с инициативой относительно установления запретного режима плавания в территориальных водах Украины и вообще в водах, на которые распространяется юрисдикция Украины.
Богдан, я хочу уточнить. Вы уже сказали о том, что порты, крымские порты закрыты с 2014 года. И тогда возникает вопрос, а как тогда ваша инициатива, вот эти изменения, которые вы предложили, поможет все-таки прекратить движение судов?
Ну, вы правильно сказали, что порты закрыты, сославшись на меня, да, но в свою очередь акватория прилежащая – это 12-мильная зона от исходных линий. То есть, грубо говоря, от берегов Крыма 12 миль – это территориальные воды Украины. Соответственно, там никаких решений принято не было запретных, конкретных. Не была отмечена эта зона. Грубо говоря, красный светофор не зажигается, когда какое-либо судно заходит в эту зону. Мы хотим, чтобы красный светофор зажигался. Это первое. Второе. Мы добиваемся изъятия карт российских навигационных из международного оборота. Мы уже написали в Норвегию. Там есть региональное управление картографирования. Норвежцы пошли нам навстречу, они согласились изъять российские карты из своего оборота. Также в мире существует второе региональное картографическое управление, которое расположено в Великобритании. Мы обратились и в Великобританию, но, к сожалению, наши обращения остались в настоящее время без ответа. Мы обратились также в посольство Великобритании в Украине, с разъяснениями соответствующими и просьбой посодействовать нам в изъятии данных карт из международного оборота, которые россияне продают через Великобританию.
Богдан, вот я хотела, чтобы вы прокомментировали мнение экспертов. Вот, например, главный редактор Black News Андрей Клименко говорит о том, что шансы на запрет распространения российской картографической продукции очень высоки. При этом он говорит о том, что что касается самих судов, то заходить или нет, это дело отдельных в крымские порты, это дело отдельных государств и отдельных судовладельцев. Так что, в общем-то, когда они заходят в крымские порты, они и так знают, что они совершают нарушение. Поэтому господин Клименко считает, что это больше такая морально-психологическое значение имеет ваша инициатива. А Борис Бабин, наоборот, он говорит о том, что, вот, во-первых, российская, что ваша инициатива очень серьезно повлияет на поведение остальных стран мира. Вот хотелось бы понять, вот после того, как вот эта 12-мильная зона будет обозначена, и когда украинская гидрография будет видеть суда, заходящие, приближающиеся к крымским берегам, изменит ли это количество судов, которые идут в крымские порты?
Ну, я бы начал, наверное, с политической составляющей. Дело в том, что полномочный представитель Совета Федерации России отреагировал на наше заявление буквально через 5 часов.
И отреагировал, причем
болезненно истерично о том, что все эти бумажные дела не смогут никоим образом повредить мореходству в регионе. Ну, я вкратце, да, то есть там было много там разного мусора, которое было сказано. Мы понимали, да, что человек, очевидно, не владеет вопросом. Но, тем не менее, пропагандистская машина работает. Но для нас, опять-таки, это верный знак, что когда на таком уровне так остро реагируют на наши намерения, это свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении. Первое. Второе. Безусловно, мы уверены в том, что количество судов, которые заходят, станет еще ниже в крымские порты. Более того, здесь есть еще и материальная сторона. Судовладелец всегда страхует свой груз и судно. Дело в том, что если будет такая запретная зона и случится какой-то случай аварийный с грузом, с судном, с кем-либо из, я так думаю, что с кем-либо из членов команды, то, соответственно, это не будет покрыто страховкой. Честно сказать, ну, возможно, есть какие-то избирательные, одиночные судовладельцы, которые пойдут на такие риски, у которых там очень серьезные финансовые сложности. Но здравомыслящий бизнесмен, он никогда не отправит свое транспортное средство в эту зону.
Понятно. И последний вопрос. А почему Украина не предпринимала такие шаги ранее? Все-таки 5 лет аннексии.
Ну, я не могу отвечать за то, что было до нас. С моим начальником Александром Щипцовым контракт был заключен буквально 2 месяца назад. Сейчас новая команда в гидрографии. Мы считаем своим долгом поднимать эти вопросы и активно вести борьбу по всем фронтам с Российской Федерацией в пределах, естественно, закона и норм международного права.
Спасибо. Спасибо, Богдан. С нами на связи был Богдан Устименко, первый заместитель начальника государственного учреждения Госгидрография Украины. А мы уже готовы включить нашего следующего гостя. Это Василий Гусуляк, доктор юридических наук, профессор Российского университета транспорта. Здравствуйте, Василий.
Добрый день.
Первый вопрос. Как вы оцениваете перспективы запрета российских электронных карт, а также возможности блокирования движения судов в крымские порты?
Ну, я бы сказал, что моя реакция на это неоднозначная. Почему? Потому что давайте посмотрим на ситуацию несколько с другой стороны. Дело в том, что начнем с того, что если мы говорим об электронных картах, так, и мы говорим в данном случае о влиянии их на международное судоходство, то это епархия Международного центра электронных навигационных карт, который располагается в Лондоне. Именно этот центр, как некоммерческая организация, был в свое время учрежден ИМО, Международной морской организацией, и его задача, в первую очередь, путем издания соответствующих вот этих электронных карт, обеспечивать безопасность мореплавания. Поэтому основная задача, которая здесь преследуется, это безопасность мореплавания. И вот в этой связи вопрос. Как видится вот эта ситуация, когда, например, побережье Крыма, воды, я имею в виду, примыкающие к Крыму, я так понимаю, что есть такая идея просто, так сказать, отказаться от электронных карт. Если это так, то я боюсь, что тут есть свои проблемы. Какие? Ну вот, в частности, если мы говорим, представьте себе ситуацию. Я почему сейчас хотел бы несколько абстрагироваться от политики и говорить только с точки зрения безопасности, так сказать, судоходства и рассуждать именно как рассуждали бы судоводители судов под иностранным флагом. Представьте себе ситуацию, если, к примеру, происходит чрезвычайная ситуация, ну, скажем, гибнет судно, а судоходство здесь достаточно интенсивное, даже если суда идут за пределами территориального моря, за пределами 12 морских миль, даже за пределами в рамках исключительной экономической зоны. В любом случае, если случается что-то непредвиденное, то судно имеет право на так называемый вынужденный заход. Причем вынужденный заход – это такой сложившийся международный правовой обычай, которого придерживаются все государства. В чем его суть состоит? В том, что даже если порт закрыт, например, для судоходства, в том случае, если судно терпит бедствие, оно, вне всякого сомнения, имеет право зайти в этот порт. И вот теперь представьте себе судно, которое оказалось в чрезвычайно трудной ситуации. Ему нужно, например, помощь получить или вообще зайти с целью убежища от непогоды. Мало ли каких ситуаций бывает. И в этом случае электронные карты у него отсутствуют. То есть у него фактически нет возможности реально зайти с тем, чтобы не обеспечил соответствующие безопасные судна. Поэтому с этой точки зрения я не думаю, что это правильный подход. Так? Есть еще один момент, чисто прагматический. Ну вот, смотрите, вот этот центр, Международный центр электронных карт, о котором я упомянул, это неправительственная организация, в состав которой входит 45 членов. И надо сказать, что Россия является членом этого международного центра, а Украина пока нет. И поэтому возникает вопрос, а как реально повлиять на ситуацию, на политику организации, членом которой вы не являетесь? Ну, понятно, что у Украины тоже есть свои рычаги. Можно использовать в том числе членство Международной морской организации. Это понятно. Но все-таки тут ее, так сказать, возможности будут ограничены. То есть в любом случае, как мне кажется, что все-таки последнее слово за Международной морской организацией.
Василий, тогда прокомментируйте такую информацию. Вот по мнению Андрея Клименко, главного редактора издания Black Sea News, ИМА, которое вы упомянули, оно действительно принимает решение о запрете карт. Однако это организация, которая создана ООН, и ООН не признает аннексию Крыма. И также ИМА не может оппонировать ООН. Поэтому, по его мнению, как раз тут нет никаких проблем с тем, чтобы услышать инициативу украинской стороны.
Нет, я не говорю о том, что не услышать эту инициативу. Я бы сейчас не стал ставить на одну доску, так сказать, это совершенно разные организации, хотя действительно по статусу ИМА это специализированное учреждение Организации Объединенных Наций, это совершенно верно. Но я хочу вот что подчеркнуть. Дело в том, что после 2014 года действительно сложилась такая беспрецедентная ситуация, если мы говорим о обеспечения безопасности в водах, примыкающих к Крыму. Вот смотрите, когда это все это произошло, так, тогда Украина обратилась в Международную морскую организацию с соответствующей нотой, вот с которой сводился к чему? Что Украина себя снимает ответственность за обеспечение безопасности, отказывается от принятия на себя вот всяких обязательств, которые были предусмотрены в соответствии с международными конвенциями, в силу того, что она не может обеспечить эффективный контроль. Так? А с другой стороны, когда Российская Федерация обратилась в ИМА, естественно, подход был следующий, что нет, ИМА не может признать юрисдикцию России в этих водах. И вот в результате образовалась такая своеобразная черная дыра. То есть одно государство хочет, другое не может. И вот до сих пор вот она сохраняется. Поэтому я думаю, что ну и потом, если мы опять-таки будем комментировать ситуацию вот с этим предложением, я, честно говоря, опять-таки, исходя из прагматических соображений, не вижу особой необходимости в этом. Знаете почему?
Почему?
Дело в том, что если снизить, например, ну я так понимаю, что основная задача заключается в том, чтобы полностью перекрыть доступ судов и вообще исключить международное судоходство, и в том числе заходы в порты Крыма. Но я думаю, что эта ситуация на сегодняшний день как раз именно такая. Я вот по моей информации, число судозаходов в порты Крыма сегодня, оно близко к нулю.
Поэтому предпринимать еще какие-то дополнительные усилия, насколько это целесообразно. Сегодня только сумасшедший судовладелец даст распоряжение своему судну заходить в тот или иной порт Крыма. Все понимают эту ситуацию. Единственное исключение, может быть, составляет малотоннажные турецкие суда. Да, такие случаи бывали. Вот, пожалуй, этим все ограничивается. Поэтому я думаю, что это не стоит предпринимать каких-то таких дополнительных усилий, если сейчас очевидно, что еще повторюсь, что судоходство практически, если мы сейчас говорим о международном судоходстве, разумеется, оно отсутствует. Да, российские суда заходят, но это уже, так сказать, другая проблема. Поэтому мы сейчас говорим о влиянии этого решения на международное судоходство. Это вот позиция моя такая.
Спасибо, спасибо, Василий. У нас на связи был Василий Гуцуляк, доктор юридических наук, профессор Российского университета транспорта, а мы готовы включить следующего нашего спикера. Это Владимир Жбанков, российский юрист-международник, эксперт Дома Свободной России в Киеве. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Вот первый вопрос к вам. Я хотела бы, чтобы вы прокомментировали вот такой казус в связи с, как нам рассказал только что господин Гуцуляк, вопрос международной навигации, это вопрос в том числе и безопасности, потому что есть такое понятие, как вынужденный заход в порты судов, которые терпят бедствие и так далее. Российские СМИ, например, уже пишут, что в данном случае из-за того, что Украина, украинская гидрография требует изъять российские навигационные карты электронные, судам, капитанам и лоцманам придется вновь вспомнить, как пользоваться бумажными картами. На ваш взгляд, насколько это действительно вопрос безопасности?
Ну, смотрите, тут относительно вопроса безопасности, тут меня интересует скорее другой аспект. Там вот эти вот изменения, они в том числе снимают с Украины ответственность на случай, если в этих водах по вине Российской Федерации произойдет что-нибудь нехорошее. А вот буквально 2 недели назад мы видели жуткую катастрофу на Белом море, вот, где взорвалась какая-то военная ядерная штука. Вот, это привело к экологической катастрофе, а так как Крымский полуостров наводнен российской военной техникой, в том числе всякой новой экспериментальной и так далее, вполне вероятно повторение каких-то подобных аварий. Вот, и в случае, если они произойдут, то тогда привлечение России к ответственности будет немножко проще. Это один аспект. Другой аспект, что это будет дополнительный аргумент в непрекращающемся конфликте вокруг Керченского пролива. Вот, не то чтобы решающий, но тем не менее еще, так сказать, одна соломинка на спину верблюда, это неплохо.
На ваш взгляд, насколько возможно действительно прекратить заход хотя бы международных судов в украинские порты крымские?
Ну, во-первых, там вообще, в принципе, ну, с международной навигацией, это не то, чтобы она прям свела. Вот. Ну, и это, опять же, будет еще одним шагом к потому что международные суда туда собственно, перестали ходить. Это вероятно, но нужно, да, тут еще будет зависеть не только от украинской стороны, но и от реакции международных морских институций. Вот, посмотрим, что они ответят. Но, мне кажется, варианты какие-то негативного развития их я не вижу. Мне кажется, со всех сторон ничего вредного от этого точно не будет.
Владимир, и тогда возникает вопрос, а чем Россия может ответить на инициативу госгидрографии?
Это сложный вопрос. Воображение трудно предсказуемо. Какие-нибудь опять чуть-чуть чудачества асимметричные. Но тут я не берусь предсказывать.
Но тем не менее, получается, что электронные карты, что вот эти карты российские, которые, с помощью которых Россия проводит суда в порты, они просто будут запрещены к пользованию. Это правильно? Я правильно понимаю?
Это для начала надо, чтобы отреагировали, собственно, международные институции, и тогда посмотрим, в какой форме это решение будет приниматься, пока рано говорить.
И еще один из моментов, на который указывает российская сторона, это то, что в данном случае инициатива украинской стороны, госгидрографии в частности, что это нарушение международного права. Это действительно нарушение международного права. Ну, вот так пишет российская пресса, говорят о том, что Украина решила оставить мир без морских карт.
Прямо здесь нет возможности стать. Нет, им же надо что-то отвечать. Вот они отвечают. Нет, это ерунда.
Тем не менее, а тогда все-таки я хотела бы уточнить, что с точки зрения международного права будет грозить тем судам, которые все-таки игнорируют данный запрет ИМА и все-таки продолжают заходить в порты. Есть ли какая-то ответственность?
С точки зрения международного права, собственно, коммерческое взаимодействие с компаниями на оккупированном полуострове, эти компании должны подпадать под международные санкции, уже введенные. Соответственно, то есть вот единственный вот случай, который вы привели, вот вынужденный заход в случае аварии, вот, но это вот, наверное, единственный вариант, когда они не будут подпадать под санкции. Но это все-таки не мы с Горн, ну, а Черное море, не думаю, что... То есть тут все санкции уже введены, собственно, поэтому там нет большого международного трафика.
Сейчас надо будет включить клип. Да, я слушаю.
Да. Я говорю, ввиду нынешнего санкционного режима с Крымским полуостровом просто нет большого международного трафика. Вот, и компании, которые, возможно, как-то взаимодействуют, делают это на свой страх и риск, они должны быть включены в санкционные списки и потерять возможность вообще для всей международной финансовой деятельности.
То есть, в принципе, речь идет о том, что тем, кто является добросовестным судовладельцем, то есть не нарушает международное право, в общем-то, ничего особо не грозит. Это правильно понимаю?
Да.
Спасибо, Владимир. С нами на связи был Владимир Жбанков, российский юрист-международник, эксперт Дома Свободной России в Киеве. А мы готовы поговорить с Максимом Гардусом, украинским аналитиком сферы морского транспорта. Здравствуйте, Максим.
Добрый день.
Вот мы обсуждаем вопрос изъятия инициативы Госгидрографии Украины о том, что об изъятии навигационных карт российских и фактически о возможности Украины закрыть для посещения судов порты аннексированного Крыма. Вот на ваш взгляд, насколько возможно технически осуществить эти планы? Потому что я просто хочу уточнить, что мы знаем, очень много было случаев, в том числе и в эфире «Крым Реалии», это освещались эти случаи, когда суда просто подходят, выключают навигационную систему, они не видны Госгидрографии, они заходят себе спокойно в порты.
Я думаю, что эта практика продолжится, поскольку они будут пользоваться российскими картами, даже если они будут неофициальными, они будут пользоваться украинскими картами. Но это же не помешает им физически зайти в порты. Помешать зайти в порты можно двумя методами. Первый – это физически воспринимать, для чего нам нужен морской флот больше, чем у России. Это явно перспектива не ближайших пару недель. Второе – это юридическое индивидуальное преследование нарушителей. И вот тут меня слегка удивляет практика последних 5 лет – всякие журналисты, расследователи, в том числе вы, в том числе Майдан закордонных справ, бесконечно составляют списки судов-нарушителей, и потом ничего не происходит. Мне кажется, что было бы эффективно для того, чтобы они туда не заходили, подавать в суд на суда-нарушители, украинский суд, начислять им штрафы. После того, как они их не платят, объявлять арест на эти суда, чтобы арестовать их не только в украинских портах, но по иску, выданному Украине, в портах других государств, в том числе, между прочим, в Турции, откуда идет, честно говоря, самый большой трафик этих судов. Тогда мы после нескольких громких и мощно освещенных арестов всяческий трафик, кроме российского, прекратился бы. А сейчас мы можем повторить этот запрет о том, что туда нельзя, ну, так уже нельзя ходить. В 2014 году, напоминаем, Мининфраструктура закрыла все порты в Крыму. Ну, мы видим, что трафик упал всего лишь наполовину. Он не упал до нуля, как предполагалось из текста приказа.
Максим, я попрошу вас оставаться с нами на связи. У нас перед эфиром мы связались с бывшим начальником Ялтинского морского торгового порта Юрием Формусом и спросили его, насколько изменится работа именно крымских портов и насколько она изменилась с 2014 года. Давайте послушаем господина Формуса, а потом я хочу, чтобы вы прокомментировали.
Загальновідомі обставини, тобто є, працюють камери, які набережно дивляться, на порт дивляться, тобто ж суден з порт не працює. Практично немає суден, які суди заходять. Порт вже давно не працює, бо він закритий. А суди, ну тут одне судно ходить з Севастополя і одне Володимир Великий, пасажири перевозить, і все. Коли я керував підприємством, тоді було до 200 судозаходів на рік. Іноземних суден, тобто круїзних. Це порт працював. А зараз порівняння з тим періодом, то зовсім не можна порівнювати.
Максим, ну вот мы послушали, что господин Юрий Формус, он считает, что как раз очень существенно упало количество заходов, например, в Ялтинский порт, в частности.
Что касается пассажирского и особенно круизного транспорта, это абсолютно правильно. Почему? Потому что там физические лица сидят. Это международные страховые компании. Это легальный бизнес огромных мировых масштабов, потому что круизный бизнес довольно сильно олигополизирован. Есть крупнейшие игроки, которые делали туры, в том числе с заходом в черноморские порты. Понятное дело, что они все отказались, и жалкие попытки России возродить круизное судоходство кончились тем, что они купили списанный крайне пожилой израильский автомобильный паром и теперь выдают его за круизное судно. И билеты там стоят дикие деньги. Ходят он, по-моему, не очень регулярно. Но что касается грузовых судов, то они ходят.
Да, а вот меньше, эта инициатива, она повлияет на...
Но совершенно не ноль. Я думаю, что тех, кто туда ходит, знает, что это незаконно, а все знают, что это незаконно, это, я думаю, как бы вам сказать, такое дно морского бизнеса. То есть небольшие компании, которые не торгуются на биржах, не имеют банковских кредитов, такие вот, разбышаки, не знаю, как сказать, почти пираты. И им еще один закон они нарушат, два закона они нарушат, им все равно. То есть даже не ходят, например, гигантские контейнерные линии, какие-то международные перевозчики с именем. Нет, они все это избегают, потому что им совершенно не нужны суды и удар по своей репутации. А мелкие суда, которые туда-сюда возят в Турцию и на Ближний Восток зерно из ноунейм компании, их репутации ничего не грозит, потому что у них ее уже нет.
Максим, я хочу, чтобы вы послушали и прокомментировали еще одно сообщение от Юрия Формуса. Он говорит, что стоит обратить внимание на Россию, и России стоит обратить внимание на серьезность украинской структуры гидрографии, так как российский Черноморский флот уже имел конфликт с Украиной в Крыму, и Украина вышла победителем из этого конфликта. Давайте послушаем.
Теж гідрографія – це структура серйозна, і для моряків ті питання, якими керуються, з якими працює Держгідрографія, це питання для моряків дуже серйозні і відповідальні, оскільки за порушення тих правил, з якими працює Держгідрографія, судовласники, власники суден і країни, які володіють суднами, одним словом, капітани суден, вони несуть відповідну відповідальність, передбачену міжнародним правом, кримінальним кодексом. Я думаю, що будуть, якщо буде встановлений режим, всі моряки, в тому числі і російських суден, будуть змушені його дотримуватись. Інакше будуть позбавлені можливості виходити за межі території Російської Федерації. Боячись відповідальності, які будуть в іноземних портах. Я хотів би привести приклад один, дуже показовий. Під час мого керування підприємством, це було в січні 2006 року, в Ялтинському порту є маяк. Це маяк керував ним Чорноморський флот Російської Федерації. Я коли це побачив тоді, то побачив, що порт платить за маяк, за землю, електроенергію оплачує, а там керує військо іноземної держави. Це 2006 рік був, січень. Я звернувся до вивчив юридичну приналежність цього маяка, звернувся, передав його Держгідрографії, державному підприємству Мінтрансу, і не пустив Чорноморський флот на цю споруду, яка відноситься до компетенції Держгідрографії, і в той час також. То через три дні в мене в кабінеті був командуючий Чорноморського флоту Російської Федерації Татаринцев з начальником штабу Чорноморського флоту та ще 15 старших офіцерів. Вони приїхали до начальника порту, звичайного начальника порту державного підприємства Мінтрансу України для перемовин, щоб пройти до маяка. І вони не пройшли. Вони приїхали ні з чим. З цього приводу було і заява МЗС України, яка підтримувала мою позицію тоді. Але командуючий флотом просто так до звичайного державного керівника державного підприємства не приїжджає зі всім своїм штабом. Навіщо я це розказую? Це питання, яке входить в компетенцію держустанови, яка зараз приймає рішення, про яке ви кажете. Це дуже серйозно. Це був такий конфлікт маячний. Дві неділі журналісти ходили, стояли під кабінетом тоді в мене. Виграли потім суди, всі маяки забрали у Російської Федерації і Чорноморського флоту.
Ну вот, Максим, мы послушали вот вопрос Крыма. Это ведь вопрос не просто запрета Госгидрографии на пользование картами российскими. Это Россия в том числе аннексировала, экспроприировала инфраструктуру Госгидрографии. Вот это такой... Я хотела бы спросить вас о том, что дальше. Будут ли, возможно ли, действительно, как говорит Юрий Формус, введение неких личных санкций против нарушителей? Либо... Возможно, Украине стоит подавать международные суды по тем же маякам.
По возврату имущества или требованию компенсации за украденное имущество, мы видим, что идет несколько линий. Есть магистральная линия некоторых государственных структур. Впереди всех это «Нафтогаз» с его судом за «Черноморнефтегаз». Есть частные структуры, в том числе акционеры Приватбанка, которые судят и успешно за свои имущества. Есть другие государственные структуры, которые гораздо более пассивны в этом вопросе. За 5 лет нифига не сделала Укрэнерго, ничего не сделал Минтранс и администрация морских портов, ничего не сделал Укрзалезница. То есть они не подали в суд за то имущество, которое было утеряно в Крыму. Но подать в суд – это одно дело, добиться исполнения приговора – другое дело. Понятное дело, что это вопрос будет долгой юридической работы, но я думаю, что тем, кто отвечает за порты, нужно было бы его хотя бы начать. Но они занимались какими-то более увлекательными делами и за 5 лет не сделали ничего в этом направлении, просто ноль.
Спасибо. Спасибо, Максим. С нами на связи был Максим Гардус, украинский аналитик сферы морского транспорта. На этом наш разговор о крымских портах закончен. Пока закончен. Мы будем, безусловно, следить за этой темой, тем более, что наш первый спикер, заместитель начальника государственного учреждения Госгидрографии Украины, о инициативе этого учреждения мы как раз сегодня и говорили, Богдан Устименко, сказал нам, что буквально несколько месяцев назад в ведомстве сменилось, учреждению сменилось руководство, поэтому вполне возможно, что мы еще услышим о крымских портах. Ну что ж, а на этом наш блок интервью закончен. Я приглашаю в студию Елену Римовскую, и мы поговорим о новостях завтрашнего дня.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
студии для вас работают Елена Римовская и Лариса Волошина. Я вернулась в студию для того, чтобы рассказать теперь уже не новости сегодняшнего дня, но новости завтрашнего дня. Вот, в частности, у нас есть реакция российского главы Крыма Сергея Аксенова на позицию Киева по Северокрымскому каналу. Я напомню, что официальные лица в Киеве заявили о том, что перекрытие Северокрымского канала в свое время было вполне законным, и согласно международному праву страна-оккупант сама отвечает за все потребности жителей оккупированной территории, апеллируя к тому, что если крымчанам нужна вода, то в ситуации, когда Крым оккупирован, они должны апеллировать прежде всего к российскому руководству. Так вот, Сергей Аксенов решил, как он это умеет, прокомментировать важное геополитическое событие, что он написал на своей страничке в Facebook. Далее цитата. «Водная блокада не принесла тех результатов, на которые рассчитывал Киев. Дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд нет. Экономика полуострова развивается, турпоток растет, сельское хозяйство адаптировалось к новым условиям. Но это не отменяет того несомненного факта, что попытка лишить более 2 миллиона человек пресной воды является, по сути, формой государственного терроризма. Тут стоит напомнить, что не так давно российское руководство Крыма заявляло с гордостью, что никакой днепровской воды Крыму не надо».
По-моему, это был сам Сергей Аксенов, если
я не ошибаюсь.
Я знаю
точно, что что и Константинов тоже об этом заявлял. Аксенов, насколько я знаю, тоже время от времени это заявляет. Но дело в том, что я просто не знаю, почему судит Сергей Аксенов. Да? Если он судит по южной части Крыма, то, может быть, там ситуация не плачевная. Но не так давно мы рассказывали о том, что в Армянске на севере Крыма митинговали с просьбой решить как-то вопрос с поставкой днепровской воды, потому что как раз север Крыма от этого очень страдает. И тут стоит напомнить, что в том же Армянске расположен завод «Крымский Титан», где в прошлом году была авария. И якобы причиной этой аварии было, в частности, то, что не хватало воды в кислотонакопителях. Поэтому мне кажется, что Сергей Аксенов немного лукавит, когда говорит, что Крыму днепровская вода не нужна.
Мне кажется, что не немного, а много, особенно что касается «Титана», завода «Титан», потому что тут выбор-то очень простой. Либо остановить работу опасного предприятия, либо говорить о том, что Украина совершает акты терроризма, не поставляя воду на оккупированную территорию, которая на сегодня на самом деле, в которой господин Аксенов и должен решать эти вопросы.
Да, там у вас, Лариса, есть очень интересная новость по поводу руки Госдепа.
Очень интересная новость. Вот, например, господин Володин заявил, что за указом Зеленского о гражданстве для россиян стоит Госдеп. Далее цитата. «Указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении процедуры предоставления украинского гражданства россиянам – это абсолютный популизм. Очевидно, что за принятием этого решения стоит Госдеп США», заявил председатель Российской Госдумы Вячеслав Володин, передают «Вести Крыма». Здесь надо напомнить, что буквально на днях президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о упрощении предоставления украинского гражданства российским оппозиционерам, российским гражданам, которые воевали в зоне боевых действий, в АТО, принимали участие в антитеррористической операции. В данном случае речь идет о том, что им не нужно будет обращаться, посещать территорию Российской Федерации или территорию посольства и обращаться за справками, что все это можно будет сделать удаленно. Но, тем не менее, мы услышали о том, что, оказывается, за этим стоит Госдеп.
Да, здесь очень милая есть цитата Вячеслава Володина по поводу того, что в Украине нет работы, уровень жизни низкий, когда президент Украины начинает приглашать граждан других стран, государства, где каждая сфера жизни охвачена кризисом, это абсолютный популизм, сказал Вячеслав Володин. Интересно, следит ли он за тем, что некоторые граждане его государства абсолютно добровольно принимают участие в отстаивании суверенитета Украины в войне, которую Россия развязала, в частности, и на востоке Украины.
Ну, а следующая новость – это арестованный бизнесмен признался, сколько стоит должность в правительстве Севастополя. Об этом нам сообщает издание «Крым Реалии».
Очень интересная новость.
Да, это
новость.
Очень интересно. То есть теперь мы, наконец, узнаем цены. Вот. Сколько стоит работа на территории оккупированного Крыма? Издание «Примечания.ру» в материалах уголовного сообщает нам, что в материалах уголовного дела на миллионера Павла Угланова раскрыты подробности его встречи с экс-губернатором аннексированного Севастополя Дмитрием Овсянниковым. Овсянников якобы согласовал кандидатуру Угланова на пост начальника департамента городского хозяйства, и Угланов заплатил за вот эту услугу, за эту привилегию 12 миллионов рублей посредникам, которые были хорошими знакомыми Овсянникова. Но чиновником он так и не стал. Вот такая действительность.
И тут стоит добавить, что не было пока комментариев Овсянников по поводу этого такого резонансного заявления, но Овсянников, который не так давно уволился с должности российского губернатора Севастополя, вообще после увольнения не особо активен. По-моему, дал он одно интервью какое-то такое, где пожаловался на то, что не давали ему в Севастополе работать, но особо не публичен он после того, как он ушел с должности подконтрольного России губернатора Крыма. К организации байк-шоу в Севастополе возникли вопросы. Минутка у нас до конца эфира остается, но расскажу вам. Значит, рассказали... Михаил Развожаев, нынешний исполняющий обязанности российского губернатора Севастополя, признал, что действительно были определенные трудности в связи с байк-шоу, которое на этих выходных прошло в Севастополе. Вот в частности, были большие претензии к тому, что по городу пробки стояли. Плюс Главное управление потребительского рынка должно было содействовать в рассмотрении уведомления о розничной продаже алкоголя. Нужно было проинформировать молодежь о мероприятии, оказать содействие в установке биотуалетов и рукомойников. Но обещают нынешние российские власти Севастополя, что якобы этот вопрос решат, наверное, к следующему приезду Владимира Путина, когда он захочет на мотоцикле покатать Сергея Аксенова и Развожаева. Для вас работали Елена Римовская, Лариса Волошина. Мы вам желаем хорошего дня.